право знать. В Крыму
17.00. В эфире радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, «Крым. Важное» в эфире. Сегодня мы поговорим о безнаказанности тех людей, которые нападают на журналистов, похищают журналистов, препятствуют журналистской деятельности и преследуют их в уголовном порядке за их профессиональную деятельность. 2 ноября в этот день мир отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Это памятная дата была установлена решением Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание к убийствам и преследованиям журналистов и прямому нарушению права на получение достоверной информации. Таким образом, Организация Объединенных Наций решила почтить память двух французских журналистов, Клода Верлона и Гислен Дюпон, которые по заданию редакции отправились в Мали, где были похищены и убиты членами вооруженных формирований. Случилось это 2 ноября 2013 года. Несмотря на установление международного памятного дня и многочисленные обещания политиков разного уровня бороться с преступлениями в отношении журналистов, в последние десятилетия, по данным ЮНЕСКО, примерно каждые 4 дня от рук убийц погибает еще один репортер. С 2006 по 2019 годы были убиты более 1200 журналистов, причем в 9 из 10 случаев эти убийства остаются нераскрытыми. Давайте послушаем комментарии генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша.
В прошлом году, по данным ЮНЕСКО, 62 журналиста были убиты только за то, что они выполняли свою работу. Многие погибли, освещая события в зонах конфликта. Но в последние годы возросло число работников СМИ, убитых за расследование случаев коррупции, торговли людьми и других нарушений прав человека. Почти в 9 из 10 случаев виновные остаются безнаказанными. Кроме того, журналисты сталкиваются с другими бесчисленными угрозами, от похищений и пыток до произвольных задержаний. И преследований. Пандемия COVID-19 и теневая пандемия дезинформации продемонстрировали, что доступ к фактам и научным данным – это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Ограничение доступа к информации посылает тревожный сигнал и подрывает демократию и верховенство права. В день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы воздаем должное наследию и достижениям журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей. Я настоятельно призываю государства-члены проявлять солидарность с журналистами, расследовать преступления и наказывать виновных по всей строгости закона.
Итак, это были слова Антонио Гутерреша, генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Сегодня был опубликован этот комментарий. Мы для вас его перевели. Поговорим мы далее подробно о том, что происходит в Крыму в сфере свободы слова, о том, как изменилась ситуация за последние годы. С нами на связи Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым». Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, сегодня 2 ноября, как я уже говорил, это день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, и я предлагаю сегодня в нашем эфире поговорить о том, каково вообще положение журналистики в современном Крыму. Есть ли темы, на которые в Крыму нельзя говорить или писать?
Ну, таких тем достаточно, я думаю. Вот. Но дело даже не в том, что есть какая-то выборка тем, которые, с одной стороны, ограничены для обращения к ним законодательно. И, ну, вы знаете, это связано со Второй мировой войной. Вот. И с некоторыми сторонами современной действительности. И есть темы, которые просто сами редактора и журналисты знают, что это тема такая табуированная. Но больше, наверное, знаете, вопросов к тому, какие СМИ и какой корпус журналистов сейчас доминирует в Крыму. Во-первых, это, так скажем, да, пресса, ну, электронная, печатная, любая, которая является не просто там провластной, а, собственно, и представляет сами органы государственной власти. И понятное дело, что они отслеживают каждый шаг органов власти и, в общем-то, пишут сугубо на эти темы, и там подход их тоже предельно ясен. Да, это очень напоминает времена Совка. С другой стороны, есть достаточно тоже немалая армия, в общем-то, как бы формально независимой журналистики, но которые просто сами идеологически и в силу своего человеческого мировоззрения они являются, ну, сторонниками всего того, что делает та же власть, да, все, что отражается в ее внутренней и внешней политике, и это является их как бы тоже внутренним убеждением. Поэтому им совершенно несложно, да, как бы писать на все темы, которые тут приветствуются и по поводу которых нет никаких претензий со стороны власти. Поэтому остается достаточно, я не знаю даже, этот спектр, он чрезвычайно узок, и, наверное, он в какой-то своей достаточно большой, может быть, значительной, может быть, даже большей массе смещен в сторону того, что называется сейчас гражданской журналистикой. Вот. Ну и вот я думаю, что вот наша газета «Крым», которую я имею честь сейчас представлять, то тоже вот, но такой прессы, я ее просто практически не знаю. Вся остальная, она очень осторожная, которая даже, допустим, где-то внутри с чем-то как-то не согласна. Вот. Поэтому то, что мы привыкли называть свободой слова, вот, да, это как бы в контакте или, так скажем, в связи с мировоззрением и позицией журналиста, оно оказывается очень часто свободой, которая действует в рамках не только там действующего достаточно сурового закона, но и вот в рамках той политики, которая властями, в частности, в Крыму осуществляется.
Средства массовой информации, пресса – это достаточно важный институт в современном обществе. И, ну, во всяком случае, нас так на журфаке учили в Таврическом национальном университете имени Вернадского, что журналистика должна отвечать на информационные запросы общества прежде всего. Но и для властей тоже существование независимой журналистики полезно, потому что именно по этим публикациям в первую очередь, да, вскрываются какие-то слабые места и проблемные места. И вот в связи с этим я хочу спросить, а вот крымская журналистика, смогла ли она сохранить свой функционал, если ей приходится, или вот да, она сама, да, вот в своей мейнстримной части двигается вот в узкозаданном русле и не выходит за какие-то границы? Может ли такая журналистика выполнять все свои функции?
То, что вы сказали, отвечать на какие-то, реагировать на какие-то информационные запросы аудитории, но мы имеем представление, какие запросы у аудитории, которая да, тут вот в Крыму преобладает. Я могу вам сказать, что когда меня просили купить и отослать для другой страны образцы московской независимой прессы, скажем, той же независимой газеты. Я ее просто в киосках, газетных киосках Симферополя не обнаружил. Я прошелся в центре по, по-моему, 4 где-то киоскам. Ну, как-то дальше и просто уже искать не стал, не знаю, может быть, я ошибаюсь.
Что а что есть в наличии?
Может быть...
Наверняка «Крымская правда». А что в наличии есть? Что предлагают сегодня крымскому читателю?
Предлагают, ну, всю остальную вот эту прессу, которая живет в унисон, в таком полном согласии с тем, что делает власть и центральная, и местная в Крыму, и все эти газеты, которые, в принципе, и раньше были, и которые и раньше как бы были носителями этого, то, что, с моей точки зрения, представляется как носителями этого имперского духа. Вот, поэтому в этом смысле все события, которые, те события, которые произошли в 2014 году, они... как бы в массе нашли свой отклик в массе, да, у массы читателей, слушателей, зрителей. И поэтому тут какого-то диссонанса особого не происходит. И журналистам не приходится, конечно, не приходится особо там изощряться, да, вступать в какой-то конфликт с властями, с законом. А все эти мелочные... Ну, они живут как? Что отражается? То, что в правительстве есть какие-то перемещения, там иногда ловят за руку какого-нибудь казнокрада, там, и происходят какие-то еще там мелочные события, которые рождают определенные социальные проблемы. Вот, и вот пресса считает, что отражая их, рассказывая о них, вот журналистика целиком выполняет свои функции. И поэтому, когда мы говорим о оппозиционном мнении, когда мы говорим о неприятии каких-то тут происходящих вещей с политической точки зрения, вот тут и как раз, конечно, начинает действовать, во-первых, и то, что проявляется то, что для журналистов это неинтересно, это не нужно. А с другой стороны, вот в массе своей журналисты считают, что это как-то, в общем-то, по крайней мере, в Крыму не востребовано. Здесь, конечно же, публика, ну, другая, чем, например, в Москве, где, ну, потребность в каких-то либеральных идеях, да, в какой-то оппозиционной трактовке событий и достаточно жесткой критике действий властей, своего отражения, ну, тут оно не находит. Вот. Ну, еще тут, вы же знаете, это очень сложный этнический регион. Тут вот у нас, у крымско-татарского народа свои представления об устройстве Крыма. Там у крымчан, которые, у жителей Крыма, которые здесь до 2014 года жили, другие. А сейчас есть сотни тысяч, по крайней мере, сотни тысяч, если не миллион, тех, которые приехали и привезли сюда какую-то свою субкультуру. Поэтому тут говорить об информационных потребностях всех этих, да, ну, не трех, конечно, больше, наверное, вот таких потребительских, я бы сказал, да, сообществ. Это тут каждый из них, ну, я думаю, что не испытывает определенно, кроме вот нашего этнического, оно не испытывает дефицит в информации, которую она бы хотела получать от журналистов.
Действительно, очень много в Крыму изменилось. Да, с 2014 года меняется и в последние годы. И журналисты, да, немногие остались в Крыму. Очень много приехало журналистов в Крым из соседней России. Я вот о чем хочу спросить. А осталось ли такое явление, как цеховая, да, журналистская солидарность? Если вспомнить события там, до 2014 года, мы помним, что когда случались, да, прецеденты инциденты какого-то административного давления на журналистов, то коллеги выходили, как правило, в поддержку тех журналистов, которые находились под преследованием, независимо там, от ориентации изданий, да, и так далее. А сейчас осталось ли это как явление, да, журналистская солидарность? Вот если кто-то из коллег оказывается под давлением несправедливым, да, то раздаются ли голоса в их защиту?
Я не слышал о таких фактах. Во-первых, понимаете, времена как бы совсем ведь другие, и журналисты не идут на конфликт, как это, например, раньше бывало, и проводились достаточно активно и расследования, это самый такой как бы, да, передовой метод или жанр, можно и так сказать, профессиональной нашей деятельности, в результате которого действительно получались, добывались и показывались, выдавались на гора, показывались народу, в общем-то, достаточно интересные такие и очень резонансные факты и проблемы, которые как-то, в общем-то, показывали жизнь с ее некой такой скрываемой теневой изнаночной стороны. Сейчас просто такого рода журналистика, она, с моей точки зрения, в Крыму не существует. И проблемы, журналисты не ищут проблем, на, что называется, себе на голову, даже если и продолжают, и потом в массе своей они следуют, безусловно, редакционной политике. Да? Как бы сейчас, по моим ощущениям, как бы так ужесточилось, как вот я уже сравнивал с советскими временами, как бы некая редакционная дисциплина, да, нету той, действительно, пусть будет какой-то, может быть, относительный, и, может быть, даже и по тем меркам ограничительный, но вот свободы, когда журналист мог принести в редакцию какой-то, извините за это слово, надыбанный такой классный материал, вот, и показать его, и пусть он был проблемный и для издания создавал некоторые неудобства, там, и для редактора в том числе, но при этом он был такой резонансный, и можно было за важность его как бы прикрыться. А сейчас просто таких случаев не происходят. Мы знаем историю с одним таким известным блогером, он публикуется в «Эхо Москвы», не хочу называть его фамилию, рекламирую, потому что он того не стоит. Но вот стало такое некоторой притчей во языцах, это его конфликт с местным руководством, когда он с ними сначала вроде бы сотрудничал, а потом, ну, видя все эти множественные безобразия, ну, видимо, как-то это он почувствовал, что ему позволено. И когда он начал критиковать эти все явления, и когда он это начал делать, и, видимо, переходить какую-то границу, он стал получать по рукам. И от этого, конечно, ну, он стал, как же так, я же вот за вас, мы же с одного лагеря, я просто должен как бы, я говорю о том, что я замечаю, как вещи, которые дискредитируют эту власть. Но даже такого рода логика, она не стала для него защитой. И, в общем-то, это история такая, как бы закончившаяся ничем. Вот, поэтому нет сейчас таких вот, да, как бы ярких журналистских выступлений, расследований, указаний на поисков и находок того, что могло бы как бы в обществе вызвать резонанс, всколыхнуть и сказать, вот там вот так, вот здесь вот так вот, да. Как бы крымское сообщество демонстрирует такую завидную какую-то, опять же, в третий раз сравню, скажу, некое такое советское единообразие, единомышление, вот, и таких каких-то знаете, синусоид, который вы всколыхнули в информационных функционировании информационных институций, это все и то, что вы сказали, вот, да, чтобы работала корпоративность, когда журналисты могли бы там в защиту кого-то выступить, надо, чтобы эти выступления происходили. А просто их, с моей точки зрения, не происходит. Настолько таких, чтобы они могли вызвать по отношению к какому-то журналисту такое крайнее недовольство, и он оказался в такой ситуации, когда бы нуждался в защите своих коллег.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Бекир Мамут, главный редактор газеты «Крым». Мы продолжаем наш разговор, продолжаем мы говорить о свободе слова, о защите прав журналистов. Напомню, что 2 ноября МИР отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Преступления против журналистов стали грустным явлением, да, обыденным для Крыма с весны 2014 года, когда ежедневно фиксировалось по несколько случаев нападения на журналистов, похищения, изъятия техники и так далее. С тех пор регулярно сообщается о том или ином преследовании журналистов в Крыму, административное давление, либо уголовное даже преследование, и никто из тех, кто был причастен к этим преследованиям, наказание до сих пор не понес. Под таким уголовным преследованием, например, в Крыму находится Владислав Есипенко, внештатный журналист крымского проекта «Радио Свобода», «Крым Реалии», который освещал социальную и экологическую проблематику и был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму 10 марта 2021 года по обвинению в сборе информации якобы в интересах спецслужб Украины, а также якобы хранении в автомобиле самодельного взрывного устройства. О всех нестыковках этого дела, о всех странностях в показании свидетелей и о том вообще, какого характера материалы содержатся в этом деле, мы неоднократно говорили в эфирах радио «Крым Реалии». Вы можете обратиться к архиву радиопрограмм для того, чтобы более полно составить представление о деле Владислава Есипенко. Не так много сейчас новостей поступает о том, что происходит с Владиславом. Но вот неделю назад было опубликовано письмо, которое Владислав написал президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Полный текст этого письма вы можете почитать на сайте «Крым Реалии». Для вас мы озвучили фрагменты. Давайте послушаем в продолжение нашего эфира.
10 марта 2021 года во время служебной командировки меня задержала ФСБ России. Точнее, не задержала, а похитила. Меня вытащили из машины, бросили в подвал и 2 дня пытали электрическим током, подсоединяя провода к голове, угрожали убийством, заставляли свидетельствовать против себя и отказываться от независимых адвокатов. Смерть заглядывала мне в глаза. Под действием электрического тока мозг плавился и сердце выпрыгивало из груди. Решив, что это последние мои минуты, я думал о семье и о маленькой дочери, считая, что уже никогда их не увижу». Я едва пережил пытки и уже 7-й месяц нахожусь в СИЗО города Симферополь. Мы сопротивляемся как можем, опровергаем сказанное нами под пытками, доносим свою правду на судах и пишем письма на волю, чтобы вы знали, мы не сдаемся. Но иногда бывает очень трудно. Очень. Нет большего надругательства, когда человека сводят к положению бессловесного, бесправного животного. Нет большего ада, чем изо дня в день, из месяца в месяц и так уже полгода сидеть в 4 стенах, выходить по команде из камеры, чтобы ухватить глоток свежего воздуха и заходить в камеру снова, не в силах что-то изменить. Мы стараемся поскорее заснуть, потому что только во снах мы можем вернуться домой, обнять родных и близких, взять на руки своего ребенка. А открываем утром глаза и снова, как обухом по голове, понимаем, что мы в неволе. И единственное, что остается, это верить.
Это были фрагменты из письма Владислава Есипенко. С полным текстом этого письма и других писем Владислава Есипенко, которые удалось опубликовать, вы можете ознакомиться на сайте «Крым Реалии». Далее мы продолжим разговор с Ольгой Скрипник, руководителем Крымской правозащитной группы. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим о ситуации со свободой слова в Крыму с точки зрения правозащитников. Какой сейчас, да, можно назвать ситуацию со свободой слова в Крыму? Как меняется ситуация с 2014 года?
С 2014 2010 года мы фиксируем, в принципе, не просто нарушение прав человека, а и в том числе свободы слова, в принципе, тотальное сворачивание свободы слова и свободы работы журналистов, начиная от физического, да, в принципе, выдавливания журналистов и независимых СМИ, нападения на журналистов в 2014 году. Дальше это создание условий для невозможности продолжения работы независимым СМИ, после чего оставшиеся СМИ переехали в основном на подконтрольную Украине территорию. Ну и после этого началось применение жесткого законодательства Российской Федерации в нарушение международных гуманитарных норм. И что привело к тому, что на сегодняшний день, в принципе, свободно могут работать только российские, крымские подконтрольные СМИ, которые в основном, естественно, занимаются пропагандой, также разжигают часто вражду по отношению, например, к украинцам, мусульманам, крымским татарам, Украинской Православной Церкви и так далее. Ну и отдельная, конечно, скажем так, тенденция, да, это непосредственное преследование людей за свободу слова через политически мотивированные дела, уголовные. То есть неоднократно, да, фабриковались уголовные дела против журналистов или против тех людей, которых мы называем гражданскими журналистами. То есть это те люди, которые в силу того, что как СМИ они существовать там не могут, но они ведут деятельность, которая, в принципе, является журналистской. Например, стримят, да, освещают обыски, задержания или политические процессы, учитывая, что они не могут работать как официальные журналисты, да, имея какую-то привязку к СМИ, то мы их называем гражданскими журналистами. Как минимум сейчас 12 таких уголовных дел именно против людей, которые занимались журналистской деятельностью, и люди сейчас находятся за решеткой. Среди них Владислав Есипенко, например, среди них также крымско-татарские активисты, которые занимались освещением нарушений прав человека, вот, Крымской солидарности. Вот, они сидят по сфабрикованным делам, и там огромные сроки. То есть в целом там наказание там от 10 и выше лет. Именно за то, что люди занимались по факту журналистской деятельностью. Это реально единственная причина, за что их преследуют.
Я напомню, что беседуем мы с Ольгой Скрипник. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 29 05. По этому номеру вы можете дозвониться к нам, если вы слышите нас на материковой части Украины. Мне подсказывают, что у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте побеседуем с радиослушателем и продолжим наш разговор. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей. Меня также Сергей зовут. Я из города Сум сам, вообще родом, а в Крыму работаю, на работу сюда езжу часто, постоянно. Вот скажите, у нас в Сумах вот недавно правый сектор избил журналистов из телеканала «Наш». В Крыму вот такого нет. Ну вот вы должны как журналисты «Радио Свободы» осудить, мне кажется, эту ситуацию, вообще это недопустимо. На мой взгляд, это полное преследование свободы слова.
Спасибо за ваш вопрос. Я напомню, что сегодня мы говорим о Международном дне прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Я передаю ваш вопрос моему собеседнику Ольге Скрипник, главе Крымской правозащитной группы. Ольга, давайте поговорим о разнице, да, как расследуются случаи нападения на журналистов на материковой части Украины и во временно оккупированном Крыму.
Ну, я думаю, это не секрет, и правильно констатировать, что на подконтрольной Украине территории, увы, тоже есть преступления, да, против журналиста. Одно из самых громких, да, например, убийство Шеремета, которое до сих пор, по сути, не является эффективно расследованным. И сегодня как раз правозащитные организации Украины и медийные организации выпустили общее заявление и обращение к украинской власти о том, что все преступления против журналистов должны эффективно расследоваться. И это как раз обращение было и к полиции, и к прокуратуре, и ко всем органам, которые за это отвечают. В этом заявлении мы как раз говорили, в том числе о преступлениях, которые происходят здесь, на подконтрольной территории. Но и мы говорили о том, что и то, что происходит на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, также должно быть расследовано. Разница в том, что ответственность, да, грубо говоря, за эти преступления несут разные государства. Россия, поскольку она де-факто контролирует эту территорию, она отвечает за те преступления, нарушения прав человека, которые там происходят. И, увы, никакого эффективного расследования не было. Более того, Россия еще и фабрикует дела против журналистов. Что касается украинской подконтрольной территории. Я, конечно, не занимаюсь в первую очередь именно этим вопросом, но тоже мы, скажем так, сотрудничаем с нашими коллегами. Да, есть действительно с определенной периодичностью, да, фиксируется нападение на журналистов, на операторов, других сотрудников медиа. Вот. Но, тем не менее, мы видим хоть какие-то шаги с украинской стороны. Есть, пусть не все, но часть, да, расследована, передана в суды. И недавно, например, медийные организации и несколько правозащитных организаций подписали меморандум с прокуратурой, с офисом генерального прокурора, с Ириной Венедиктовой, о том, что будет сотрудничество между правоохранительными органами, прокуратурой и правозащитными организациями, чтобы как раз расследовать такие преступления против журналистов. И сейчас, как минимум, хотя бы прокуратура периодически отчитывается о том, что сделано, где какие дела ведутся, какие переданы уже в суд, где есть подозры и так далее. То есть, как минимум, есть коммуникация, есть возможность влиять, да, и сотрудничать, или даже, когда надо, давить на нашу власть и требовать этого расследования. Что касается российской стороны, то мы понимаем, что все наши обращения, и не только наши, но и международные обращения Российской Федерации полностью игнорируются. И там нет никакой возможности защитить журналистов. Мы видим, что те журналисты, которые сидят за свои дела, мы даже доступа к этим журналистам не имеем. И все новые и новые уголовные дела фабрикуются против журналистов или те, кто пытаются, да, освещать то, что там происходит. Поэтому как раз разница в том, что все-таки с российской стороной, увы, никакого диалога нет, и это оккупирующая держава. То есть помимо того, что она нарушает права журналистов, она совершила самое главное преступление, акт агрессии против нас, оккупировала территорию. По сути, все люди, которые сейчас на оккупированной территории в Крыму, они заложники этой ситуации.
Давайте поговорим о том, как Украина и международное сообщество реагируют на те преступления против средств массовой информации, против независимых журналистов, которые происходят на территории Крымского полуострова. Ощущается ли эта реакция? Действенна ли она?
Ну, на сегодняшний день одна из, скажем так, один из механизмов реакции, да, это открытие уголовных дел. Полиция, да, включая прокуратуру Автономной Республики Крым, они очень быстро реагируют, в принципе, на сегодняшний день, потому что налажено хорошее сотрудничество между правозащитниками нашей прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. Открываются уголовные производства, то есть по каждому факту, да, преследования, лишения свободы, нападения на журналистов в Крыму, наши правоохранительные органы открывают свои уголовные дела, где те люди, которые, как, например, Владислав Есипенко, да, они являются пострадавшими, да, и наши правоохранительные органы в сотрудничестве с правозащитниками мы пытаемся установить, да, хотя бы тех лиц, которые причастны к таким нарушениям. В том числе мы, например, собираем информацию о судьях, прокурорах, ФСБшниках. Так мы собрали информацию о судьях, которые причастны в том числе к преследованию журналистов и передавали их на персональные санкции. И, как вы знаете, недавно Европейский Союз 8 новых людей внес персональные санкции именно за то, что происходит в Крыму. И среди них как раз те, которые участвуют в делах против журналистов, против активистов. Сейчас мы также в Соединенные Штаты возили, ну, скажем так, пакет санкций против судьи Крапко и против ФСБшника, главного следователя в определенных делах, это Власов. И как раз этот судья и следователь фигурируют как в деле Владислава Есипенко, так, например, и в деле Наримана Джалялова. И там, например, судья брал их под стражу. А следователь Власов и там был главным следователь, который после пыток принимал людей и оформлял их показания, типа как процессуальные, скажем так, действия. Хотя он прекрасно понимал, что люди давали эти показания под пытками. То есть все-таки персональные санкции остаются одним из таких, ну, более-менее эффективных и видимых механизмов, которые можно использовать на международном уровне против тех, кто в Крыму и в России преследует журналистов.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем наш разговор о ситуации со свободой слова в Крыму и о том, что остаются безнаказанными те люди, которые причастны к преступлениям против свободы слова, против журналистов, причастны к ограничению профессиональной деятельности журналистов. Перед этим эфиром мы поговорили с начальником отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Сергеем Турчиным, спросили о том, сколько случаев нарушения прав журналистов, это нападение, изъятие техники и материалов, незаконные уголовные преследования, сколько таких случаев расследует Крымская прокуратура, которая базируется на материковой Украине. Расследования продолжаются. Фигурант одного из таких дел, судья Надежда Школьная, которая вынесла приговор обозревателю Крым-Реалии Николаю Семине, на завтра вызывается в прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополя. Давайте послушаем этот комментарий.
На сьогоднішній день прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 24 кримінальних провадженнях, по яких там об'єднані в тому числі інші злочини за 42 фактами вчинення кримінальних правопорушень щодо журналістів. це переважна більшість кримінальних проваджень стосується подій, які відбувалися на початку анексії. Тоді порушувались права масово і журналістів, і інших громадян. І переважна більшість цих кримінальних проваджень стосується подій саме 2014 року. На даний час у цих провадженнях повідомлено про підозру 13 особам. Один із них так званий суддя залізничного суду міста Сімферополя. В 10 це колишніх працівників УСБУ ВРК Крим, які на даний час працюють у незаконно створеному підрозділі ФСБ в Республіці Крим. І два учасника незаконних збройних формувань, так звана самооборона Криму. На цей час прокурорами розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Автономній Республіці Крим. Прокурорами забезпечується контроль за ходом розслідування. На даний час, зокрема, завершено досудове розслідування і відкрито матеріали по кримінальному провадженню щодо судді школьної, яка винесла незаконний вирок щодо журналіста Радіо Свобода Семени. Матеріали відкрито, опубліковано повістки, викликано її на завтра для ознайомлення з матеріалами провадження, її та її адвоката. І, відповідно, будемо завершувати, направляти до суду. В даному кримінальному провадженні після внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу дано дозвіл судом на спеціальне досудове розслідування, так як встановлено, що суддя школьна, так звана суддя, перебуває на території Автономної Республіки Крим. По завершенню буде скеровано до суду і будемо ініціювати питання про проведення спеціального судового розгляду. В інших кримінальних провадженнях так само збираються докази, встановлюються свідки по можливості, які є на території материкової частини. Намагаємося зібрати, зафіксувати всі можливі, скажімо так, обставини і події, щоб використати як докази в кримінальних провадженнях.
Напомню, что это был комментарий начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Сергея Турчина. Мы продолжаем наш эфир. И здесь нам пишут, просят очень, чтобы мы поговорили о том же, что происходит с журналистами на материковой части Украины. Вот человек под ником Вольф Мессинг в комментариях под нашей YouTube-трансляцией пишет: «В Украине каждые 5 дней происходит какой-либо инцидент с применением силы к журналистам». И ссылается на главу Национального союза журналистов Украины. С начала года к украинским журналистам при выполнении ими журналистской деятельности применили силу 59 раз. Действительно, такая статистика есть. Это действительно слова главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко. Но здесь необходимо, конечно же, обратить внимание на реакцию правоохранительных органов, на то, как расследуются эти случаи нападения, расследуются ли вообще и каковы результаты этих расследований. И здесь что можно сказать? Можно сказать, что очень часто это зависит от журналистской солидарности. Вот если реагируют журналисты на случаи нарушения профессиональных прав журналистов, да, тогда, конечно, больше шансов того, что ответственные за это, да, понесут какое-то наказание. Одним из ярких примеров можно назвать инцидент с журналистами проекта «Радио Свобода Схемы», на которых, по сути, напали в здание Укрэксим банка, изъяли материалы, попытались их удалить, удалили, но их удалось установить, а в итоге глава правления Укрэксим банка был отстранен от своих полномочий, да, от своих должностных обязанностей, а в отношении него ведет уголовное расследование как раз вот по статье перешкоджання журналістській діяльності. Ми продовжуємо наш ефір. Я напомню номер телефону, по которому к нам можна дозвонитися. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните к нам по этому номеру телефона. 044 490 2905. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на материке. Мы успеем принять звонок от нашего радіослушателя. Добрый вечер, вы в ефірі, говорите.
Добрый вечер, Сергей Матрушин и все слушатели Кремлянина 648 в приложении. Это Александр со всей России из Москвы. Ну, это уж как-то жалко, что утренний эфир у вас закрылся. Было приятно с тяжкой кошей слушать. Но это так. А у меня вот такой вопрос. Смотрите, вы не обсуждали со своими гостями, а сколько в аннексированном Донецке части, где аннексированная часть Донецка, как там с журналистами и что вообще с ними там? Ну, что в Крыму мы примерно понимаем. Ну, про Украину я не буду говорить, я считаю, это не в нашем праве говорить, что на Украине после чего Маша сама сделала с вами. А вот что происходит на оккупированном Донецке? Ну, а вам, как всегда, кремляне, донбассляне, удачи. Ну, и надеюсь, что-нибудь утром придумаете, какой-нибудь тот замечательный фильм. Ну, удачи!
Спасибо вам за вопрос и за ваши пожелания. Относительно того, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, яркой иллюстрацией до уровня свободы слова. Там может стать история журналиста Станислава Асеева. Это журналист радио «Свобода», который прошел там через изоляцию, это называется тюрьма, в которой пытают людей. И он описал свою историю. Вы можете прочитать это в его книгах, вы можете прочитать это в его материалах на сайте радио «Свобода». Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Тарас Ибрагимов. Но перед тем, как начать с ним разговор, вот говорили мы о том, что сегодня какие цифры приводил Национальный союз журналистов Украины. Я процитирую релиз Союза журналистов России. Знаем мы о том, что в России целые издания прекращают свое существование после того, как их объявляют иноагентами. Знаем мы о целом ряде уголовных дел, которые возбуждаются против журналистов. Знаем мы о случаях, когда журналистам приходилось прибегать к самосожжению, да, из-за того давления, которое на них оказывалось, и на какие случаи нарушения прав журналистов обращают внимание в Союзе журналистов России. Вот я цитирую заявление Владимира Соловьева, главы этого СЖР, он вот на какие. Мы, конечно, фиксируем множество случаев нарушения прав журналистов. Вот яркий пример. Суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к тюремному сроку на 1 год и 2 месяца по обвинению разжигания межнациональной розни и по другим обвинениям. Также он обращает внимание на преследование Кирилла Вышинского, да, который уже все-таки на свободе. Также в этом сообщении говорится о ситуации в Афганистане. И практически ничего не говорится о ситуации в России. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Тарас Ибрагимов, журналист, которому до 2054 года запретили въезд в Крым. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
За что вам запретили въезжать в Крым, как вы думаете?
Ну, здесь все просто. Мне запретили въезд за мою работу журналистскую, которую я вел на протяжении порядка 5 лет на территории аннексированного Крыма. Я все время периодически посещал полуостров, освещал темы, которые мне казались, и редакции, для которой я работал, это редакция «Крым Реалии», важными и нужными для освещения. Это права человека и жизнь людей, которые четко артикулировали свою проукраинскую позицию или просто несогласие с теми российскими нарративами, которые Кремль пытался и пытается навязать на территории полуострова. Поэтому здесь все достаточно просто и четко, и я думаю, что важно здесь, наверное, будет и вспомнить тот эпизод, когда я пересекал границу, и у меня состоялась беседа с сотрудниками Федеральной службы безопасности, и они в полушутливой форме, но все-таки косвенно подтвердили, что все-таки там состоялся диалог, когда меня спросили, вы же знаете, за что вам запретили въезд. Я говорю, ну, я предполагаю, что за мою профессиональную деятельность, и как бы ответа я, конечно, не услышал, но тут, знаете, молчание — знак согласия.
Почему руководство России, да, или те люди, которые сейчас контролируют, например, Крымский полуостров, они так не любят журналистов? Причем, ну, наверное, не всех журналистов, да, некоторых журналистов они все-таки не обижают. Ну, например, те, кто занимается там туристическими новостями какими-то или развлекательными, или ретранслирует сообщения власти. А почему вот есть определенная категория, да, журналистов, которые попадают?
Вы знаете, мне очень сложно здесь как-то логику российского государства и логику подконтрольных России властей Крыма анализировать, потому что мы живем в эру цифровых технологий, интернета и тех условий, когда информация распространяется очень быстро и при желании ее можно очень легко достать, прочитать, проанализировать. Это не то, что какое-то советское время, когда людей там отправляли в ссылку и пытались как-то изолировать их от общественности, от какого-то круга общения, от там, иностранных журналистов, и это имело какой-то эффект. Сейчас даже там при...
Тарас, да, я благодарю вас за беседу.